Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Книга Тавита, неканоническая книга Ветхого Завета, у нас по-прежнему на повестке дня. В прошлые разы мы поговорили подробно про сюжет этой книги, а сегодня наконец-то добрались до текстов, в которых и содержится вся изюминка, из-за которого эта книга и попала в состав Библии.
Да, да, совершенно верно. Мы в прошлый раз взяли эту книгу и постарались разобраться, вот фабула, сюжет, да?
О чем она?
О чем она? И мы сказали, что вот здесь в жанровом отношении такой приключенческий роман. Романная такая форма с элементом фантастики, с элементом чудесных событий, которые отнюдь не следует воспринимать там в каком-то строго историческом плане, потому что этот текст, конечно, написан в эпоху второго храма, уже когда там, не знаю, третий, может быть, или четвертый век до нашей эры. Но и мы разобрали этот занимательный, в общем, такой сюжет про праведного и благочестивого Тавита.
Интересно, зачем подобные книги писались? Ну, то есть, вот ровно в те времена, какое у них было назначение?
А вот мы сейчас...
Поддержать людей, развлечь людей.
Да. Вот мы сейчас и постараемся на этот вопрос и ответить, потому что вот мы, смотрите, мы увидели, что сюжет такой занимательный, приключенческий. Мы видим некую завязку, где очень праведный Тавит, находящийся, он был из северных колен, это место действия, это где-то 8-7 век до Рождества Христова, после падения Северного Царства. И он был из северных колен, из колена Нефалимова, его увели вот в Ассирию, и где-то он там вот, значит, живет в изгнании, но в отличие от своих соплеменников, которые ассимилировались и идолопоклонствовали, он хранил верность Богу Израилеву, ходил на поклонение в Иерусалим, был очень милосердным, праведным человеком, и в особенности своих соплеменников, которые там бедствовали и умирали без погребения,
хоронил
на свои средства, и никто его понять не мог, зачем он это делал, а он вот этот был такой праведный человек, и потом из-за этого он и пострадал, потому что во времена Сенахериба, царя, потерпевшего поражение под Иерусалимом, там евреев стали убивать, а он их хоронил, и он был вынужден бежать. А он занимал некое место, там, важное, чиновник там и так далее при царском дворе. И только когда власть сменилась, он сумел вернуться. И когда он сидел в день Пятидесятницы, значит, там, праздновал свое возвращение, ему говорят, вот лежит непогребенный там еврей. Пошел его оплакивать, и когда он спал под стеной своего дома, будучи нечистым, ну, вы понимаете, ну, полная праведность вообще, вот во всех отношениях.
То есть даже не заходил в дом после того, как...
Да.
Как предписывают правила,
да,
ты прикоснулся,
да,
к нечистому.
Лежал
нельзя.
С открытыми глазами, и там сидели воробьи, значит, они ему, так сказать, и этот птичий помет повредил ему глаза, и он ослеп. Вот такой вот. И он говорит, ну за что же жена ему говорит, вот она твоя праведность, вот она.
Обернулась тебе тут.
Вот оно твое милосердие, да. И дальше мы видим, что он посылает своего сына взять серебро, которое он отдал на сохранение в город Экбатаны к некому человеку, и говорит ему, найди жену и своего рода, так сказать, чужеземную, там, иноплеменную не бери. И с небес Бог слышит молитву Тавита, посылает ангела, архангела Рафаила, который является в виде человека Азарии, который родственник, и который говорит, я тебя проведу, и за тебя поручусь, Тави, сыну, сыну. И он ему находит жену,
спасает
Сару,
ее,
спасает,
мы помним,
от демона,
демона
там, помните,
да.
Там тоже фантастическая история, там семь мужей, ну, я не буду повторять, да, то есть мы помним эту. И потом деньги возвращает, и наследство там большое он получает, ну, как бы
приданное. То есть и жена, и наследство, и деньги, в общем, полный хэппи-энд, да. Но при участии ангела.
И, наконец, он этой желчью, этой рыбы мажет глаза
и прозревает.
Отцу своему, и отец прозревает.
Отец прозревает,
и
да.
Вот он, хэппи-энд, и он говорит, друг, ты сделал нам такие, как бы, такое добро, возьми половину этих денег, которые Тавия привез с собой, он говорит, а я ангел, это вам от Бога, значит, вот благословение. Вот, хэппи-энд, ну, согласитесь,
вообще, да.
Такой вот удивительный это история, и действительно такие истории любили люди всегда, и сейчас, и мы видим, снимаются сериалы, какие-то фильмы там, и про приключения, про любовь, такие вот, ну, добрые фильмы, такое доброе кино бывает, да, но здесь оно занимательно.
И... Но в любой картине все равно какое-то назидание, вот, нравоучение, вот, оно всегда есть.
Чего это делается в Библии? Именно по причине того, что в этой книге, эта книга изобилует благочестивыми и душеспасительными некими наставлениями, молитвами и всевозможным таким материалом, который очень назидателен. Это без шуток, это вот вообще вот серьезно. Он очень интересен и он очень поучителен. И таким образом, видимо, эта книга служила некой цели, ну, воспитания, что ли, в людях милосердия, в молодых людях, то есть занимательный сюжет, который, возможно, был ходячим, и вот его как-то вот переработали, но внутри заложили такую вот начинку очень полезную, как, знаете, вот таблетку. Угу. Дают ребенку. Оболочка сладкая, а внутри лекарство. Вот, вот типа того, вот эта книга Давида. И сегодня мы как раз доберемся до лекарства. Вот, угу, до этой части невкусной, не занимательной.
Но полезной и поучительной.
И мы почитаем избранные места, немножко почитаем, но чтобы хотя бы почувствовать, а где же там, вот, собственно, соль-то.
Ради чего же все
затевалось. И вот мы, собственно, вот будем двигаться по сюжетной линии и избранные места читать. И первый фрагмент, который мы... Давайте сначала почитаем, как описана праведность этого самого Давида. В очень выразительных словах. Вот. Вот он говорит. Это первая глава, 4 стих. Сам Давид говорит. «Когда я жил в стране моей, в земле Израиля, будучи еще юношей, когда все колено Нефалима, отца моего, находилось в отпадении от дома Иерусалима, вот, и все отложившиеся колена приносили жертву Ваалу, я один ходил в Иерусалим на праздники, как предписано всему Израилю установлением вечным, с начатками десятинами произведения земли, начатками шерсти овец отдавал это священникам, сынам Ааронова. Для жертвенника десятину всех произведений давался нам, левийным, другую десятину продавал, каждый год ходил и сдерживал ее в Иерусалиме. Третью давал, значит, как заповедовала мне Девора, когда я остался сиротой. И достигнув, значит, мужеского возраста, он женился. И все братья мои ели от снедей языческих, а я соблюдал душу мою и не ел, помнил Бога всей душою моею. И, значит, делал благодеяние братьям моим, 16 стих, алчащим давал хлеб мой, нагим одежды мои, если кого видел умершим из племени моего, выброшенным за стену Ниневии, его погребал. И тайно погребал и тех, которых убивал царь Сенахерим с риском для жизни. Мы видим здесь человека исключительно верного закону, угу, во всех даже подробностях, десятинах, там, ритуальной чистоте и всего остального, что тогда была редкость. И здесь это человек очень милосердный, который действительно поступает по Божьему закону. И дальше мы видим, что с ним происходит вот это нечто. Счастье. Он слепнет, и он обращается к Богу с молитвой. Вот это первое такое вот здесь обращение к Богу, которое мы зачитаем. Мы зачитаем, Мария.
Это третья глава, если
третья
я не
глава,
ошибаюсь.
Третья глава. «Опечалившись, я заплакал». Ну, когда ему жена, угу, вот эти упреки высказала, вот это вот все, он говорит. «Праведен ты, Господи, и все дела твои, все пути твои, милость и истина, и судом истинным и правом судишь ты вовек». Видите, как удивительно. С ним он праведен, как книга Иова, но он не ропщет. Он говорит, ты праведен, суды твои праведны. «Вспомни меня, презри на меня, не наказывай меня за грехи мои, заблуждения мои, отцов моих, которым они согрешили пред тобой». Ну, явно же за грехи свои какие-то я это все несу. Хотя непонятно, за какие грехи, но тем не менее он это все за собой признает. «Ибо они не послушали заповедей твоих, ты предал нас на расхищение, пленение и смерть». Вот, ну и так далее. «Твори со мной, что тебе благоугодно». Вот он целиком принимает волю Божью. «Но об одном тебя прошу, повели взять дух мой, чтобы я, наконец, разрешился и обратился в землю, ибо мне лучше умереть, нежели вот так жить. Ибо, как я слышу лживые упреки, глубока скорбь во мне, повели освободить меня от этой тяготи в обитель вечную, не отврати лица твоего». Вот единственное, о чем он просит. О том, чтобы наконец ему уйти из этой жизни и не слушать жену свою, и не видеть, ну, то есть он же ничего не видит, но вот не испытывать этих вот ужасных скорбей, не быть бременем для окружающих. Вот об одном он только Богу просит. Вот такой кроткий, кратчайший, смирный человек, смиренный, да, вот. И дальше молится там эта Сара, которую тоже страдала от своих служанок, которые...
В тот же самый день,
да,
Саре.
Саре,
да,
значит, она тоже помолилась. «Ты знаешь, Господи, я чиста от всякого греха с мужем, не обесчестила имени моего, ни имени отца моего. Я единственного отца моего, нет у него сына, значит, вот для чего же мне жить? Если не угодно умертвить меня, благоволи презреть на меня, помиловать меня, чтобы не слышать мне больше вот этой укоризны». Вот. И дальше Бог посылает в этот Азарию, ну, как Азария, это архангел Рафаил, а Давид посылает своего сына.
Я так понимаю, вот откуда различные... вариации фантазии в какой-то художественной литературе, в каких-то фильмах. Вообще сама идея о том, что Господь может послать на землю ангела в виде человека. То есть сам по себе вот этот сюжет, он очень много где находил то или иное воплощение, те или иные формы.
Да, да, мы это видим, несомненно. Несомненно. Вот. И когда Давид дает сыну поручение: иди, иди за деньгами в Экбатаны, он хочет устроить все дела перед смертью. Он готовится к смерти, и надо, естественно, устроить все дела, и посылает сыну, и он дает ему своего рода, ну, как бы, ну, завещание, наставление. Что же он завещает сыну своему перед кончиной, этот самый Давид? Вот давайте. «Призвав своего сына», это третий стих, получается, 4 главы, вот это давайте почитаем, вот это вот: «Сын мой, когда я умру, похорони меня и не покидай матери своей, почитай ее во все дни жизни твоей, делай угодно ей и не причиняй ей огорчения». Святые слова. «Мать помни, не оставляй и не огорчай ее. Помни, сын мой, она много имела скорбей из-за тебя во время чревоношения. Когда она умрет, похорони ее подле меня в одном гробе. Во все дни помни, сын мой, Господа Бога нашего, и не желай грешить, приступай заповеди его. Во все дни жизни делай правду и не ходи путями беззакония. Если будешь поступать поистине, в делах твоих будет успех, как у всех поступающих по правде». Вот она прямо, книга притч, здесь проявляется вот эта мудрость. «Храни верность Господу, не желая делать греха, совершай только правду. И будет тебе успех, как у всех поступающих по правде. И самое главное, из имения твоего подавай милость, да не жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню. Ни от какого нищего не отвращай лица твоего. И тогда и от тебя не отвратится лицо Божие». Вот это ключевая здесь идея. «И когда у тебя будет много, твори из того милостыни. И когда у тебя будет мало, не бойся творить милостыню и понемногу. Ты запасаешь себе богатое сокровище на день нужды». Потому что ты Богу же послужил, правильно? Никто тебе не воздаст, значит, Бог воздаст. «Ибо милостыня избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму». Вот это, вот эти слова, вот этот стих мы встречаем в раннехристианской литературе. Отцы церкви его очень любили. Они там его всяко, значит, на все лады переиначивали и цитировали. «Милостыня избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму». Поэтому эту книгу рекомендовали читать и оглашаемым, и так далее, потому что она вот эту, ну, эту главную идею, что она и содержит, он был милостив, и Бог его и помиловал.
Ну, то есть, за милость твою будешь ты помилован.
Помилован,
да. Будешь праведным, все приложится.
«Милостыня есть богатый дар для всех, кто творит ее перед Всевышним». Ну, понятно, берегись распутства, возьми жену из племени отцов твоих, не бери жену иноземной, которая не из колена отца твоего. «Люби братьев твоих, не превозноси сердцем перед братьями, перед сынами, дочерями, чтобы не от них взять тебе жену». Да, вот значит это «бери жену». «Плата наемника», он же, ты же бизнес у тебя там будет какой-то, да, да, наемные работники, «да не переночуют у тебя». Надо отдавать на ночь, это пусть она сразу тотчас, это люди, их потребности, уважай их. «И тебе воздастся, если будешь служить Богу. Будь осторожен, сын мой, во всех поступках твоих, будь благоразумен во всем поведении твоем, и что ненавистно тебе самому, во не делай никому». Золотое правило.
Обращайся с другими так, как хочешь, чтобы обращались
вот
с тобой.
Вот вам всё какая, какая вот она сердцевина-то этой книги, понимаете? Да. «Вина до опьянения не пей, пьянство да не ходит с тобой в пути твоем. Давай алчущему от хлеба твоего, нагим от одежд, от всего, в чем избыток, твори милостыни, да не жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню. Раздавай хлебы твои при гробе праведных, но не давай грешникам». Тоже соображай, то есть кому-то, мало ли, там, на выпивку, на нехорошие дела не давать. Вот, вот это вот пример. Такой вот смысл здесь. «И проси совета у всякого благоразумного, не пренебрегай советом полезным, и благословляй Господи Бога во всякое время, и проси у Него, чтобы пути твои были». О чем? Что просить-то, да? Не денег проси, не здоровья проси, чтобы пути твои были правы, все дела, намерения были благоуспешны.
То есть мудрости.
Вот, да. «Помни, сын мой, заповеди мои, да не изгладятся они сердце твоего. Иди дальше, забирай таланты, которые я передал этому Гаваилу, сыну Гавриеву, в рагах медийских, это рядом с Экбатанами. И, значит, вот, ничего не бойся. У тебя будет много, если будешь бояться Господа». Ну, согласитесь, Мария. Вот прямо
вся
вот
народная мудрость.
Вся мудрость, она не
в кратком...
не то, что народ, это богооткровенная мудрость, это заповеди, преломленные в опыте жизни. Видите, какой поучительный текст. Эта книга Давид, это непростая книга. И дальше они, начинается развиваться сюжет. Он встречает этого Азаила, испытывает его и благословляет их идти. Они там встречают, находят рыбу. Азаил говорит, извлеки из нее там печень, желчь и сердце, они нам пригодятся. Вот, и приходят в Экбатаны, ну и там, значит, изгоняют этого демона через зажжение там курильницы. Сваты, он уговаривает его посвататься к этой Саре. И ангел говорит, чтобы демон ушел, вот зажги это вот в курильнице печень и сердце сожги, и он его, этого демона сковал, ангел, в Нижнем Египте, как сказано. Вот это фантастические такие моменты. И он говорит, чтобы демон вас не тронул больше, Сары, перед тем, как войти вот эти вот супружеские брачные отношения, помолитесь, помолитесь. И здесь вот эта вот прям молитва их приведена. Давайте так. Эту молитву так. Вот прочитаем. Давайте эту молитву прочитаем. Да, эту молитву прочитаем. Значит, сейчас.
Так, это восьмая
глава. Это восьмая глава.
Пятый стих.
Глава, да. Четвертый стих.
Угу. Ну, четвертый, пятый.
Когда они остались в комнате вдвоем, вот брачная ночь. Тавия встал с постели и сказал: «Встань, сестра, и помолимся, чтобы Господь помиловал нас». Опасно, очень страшно, потому что семь мужей там уже погибли. И начал Тавия говорить: «Благословен ты, Боже отцов наших, благословенно имя твое святое и славное вовеки, да благословляют тебя небеса и все творения твои». Ведь какие выразительные молитвы, замечательные. «Ты сотворил Адама, дал ему помощницу Еву, подпорую жену его, от них произошел род человеческий. Ты сказал, нехорошо быть человеку одному, сотворим помощника подобного ему. И ныне, Господи, я беру сию сестру мою, не для удовлетворения похоти, но поистине как жену». Обязательств. «Благоволи же помиловать меня, и дай мне состариться с нею». И она сказала с ним: «Аминь». И оба спокойно спали в эту ночь. А в это время там отец
копал могилу для, чтобы, нового мужа.
Для нового мужа, да, но когда он понял, ну, чтобы спрятать тело, и чтобы все-таки восьмерка не появилась в личном счете его дочери. Вот. А он выжил, и отец был так счастлив, и он их благословил. Вот, и говорит, все. «Благословил Рагуил Бога, говоря: благословен ты, Боже, всяким благословением чистым и святым. Благословляют тебя святые твои, все создания твои». Папа был вообще счастлив, да. «Все избранные твои, благословен ты, что возвеселил меня, и не случилось со мною так, как я думал, но сотворил с нами по великой твоей милости. Благословен ты, что помиловал двух единородных, доверши, владыка, милость над ними, дай им окончить жизнь во здравии, с весельем и милостыню». И приказал рабам своим зарыть могилу. Хорошо, движемся дальше. Они там попраздновали, ангел этот привел человека с деньгами, значит, они там, это, но они задержались, и мать там уже с ума сходит, отец, значит, они там думают, ну, сын, может, единственный, да, и погиб в этом сложном, опасном путешествии. И она там уже живет на этом перекрестке, ждет, и они возвращаются. И этот Азаил говорит: отца увидишь, он тебе в руки падет, пока он как бы ничего не знает, срочно помажь ему вот этой желчью от рыбы, взятой бельма на глазах. Да. Он начнет их тереть и прозреет. И это и происходит. Бросился, сын его подхватил, намазал ему глаза, глаза щиплет, он стал тереть и стал видеть. Бельма его сорвались, и он стал видеть. Все. И тогда Давид говорит этому Азаилу: друг, ты нам совершил такие великие блага. Возьми там деньги, а он говорит, а это я, это ангел. Я ангел.
И мне ничего не надо.
Да. И вот это, и вообще, это очень важная речь. Да. Это очень важная речь. Это глава 12, там стих какой? 6. «Отозвав обоих особо», то есть ангел не афиширует свою природу, он отзывает отца и сына. «Их сказал им: благословляйте Бога, прославляйте Его, признавайте величие Его, исповедуйте пред всеми живущими, что Он сделал для вас. Доброе дело – благословлять Бога, превозносить имя Его, благоговейно проповедовать о делах Божьих, и вы не ленитесь прославлять Его». И дальше идут вот тайну цареву, прилично хранить. Вот вам открылось таинство Божье. Тайну царя надо хранить, а о делах Божьих объявлять похвально. Делайте добро, и зло не постигнет вас. Ангел дальше говорит: доброе дело, молитва с постом, милостыней и справедливостью. Лучше малое со справедливостью, нежели многое с неправдой. Лучше творить милостыню, нежели собирать золото. Лучше жить скромно, но со справедливостью, нежели иметь много богатства, но с неправдой, да? Ибо милостыня от смерти избавляет и может очищать всякий грех. Творящие милостыни дела правды будут долгоденствовать. Все, Вот он объясняет смысл произошедшего. Милостыня там избавляет, значит, от смерти, избавляет человека от тьмы и очищает всякий грех. Вот это ключевая идея этой книги. «Грешники же суть враги своей жизни. Не скрою от вас ничего. Я сказал уже, тайну цареву прилично хранить, о делах Божьих объявлять похвально. И когда ты молился, я вознес память молитвы вашей перед святого. И когда хоронил ты мертвых, я был с тобою. И когда ты не обленился встать и оставить обет твой, чтобы пойти убрать мертвого, твоя благотворительность не утаилась от меня, но я был с тобой, и ныне Бог послал меня урочевать тебя и невестку твою Сару. Я Рафаил, один из семи ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят перед славу святаго». Они оба смутились, пали лицом, были в страхе. Он сказал: «Не бойтесь, мир будет вам. Благословляйте Бога вовек. Вот. Все эти дни я был вами видим, но я не ел и не пил, только взором вашим это казалось. Теперь прославляйте Бога, я восхожу к пославшему меня, и напишите это все совершившееся в книге». И они стали об этом рассказывать. И, наконец, в радости, заключительная 13 глава, Давид написал благодарственную молитву. Давайте вот тоже ее прочитаем, и на сегодня все. «Благословен Бог, вечно живущий, и благословенно царство Его. Ибо Он наказует и милует, низводит до ада и возводит, и нет никого, кто избежал бы руки Его. Сыны Израилевы, прославляйте Его перед язычниками, ибо Он рассеял нас между ними, там возвещайте величие Его. Превозносите Его над всем живущим, ибо Он Господь наш, Отец во все веки, накажет нас за неправды наши, и опять помилует и соберет нас из всех народов, где бы мы не были рассеяны. Если будете обращаться к Нему всем сердцем, всей душою, чтобы поступать поистине, Он обратится к вам, не скроет от вас лица Своего, и увидите, что Он сделает с вами. Прославляйте Его всеми глаголами уст ваших, благословляйте Господа правды. В земле плена моего я прославляю Его, проповедую силу величия Его народу грешников. Обратитесь, грешники, делайте правду перед Ним. Кто знает, может быть, Он возблаговолит о вас и окажет вам милость. Превозношу Бога моего, душа моя небесного царя, и радуется о величии Его. Пусть все возвещают о Нем и прославляют Его в Иерусалиме». И заканчивается эта молитва прославлением Иерусалима и надеждой на будущего. «Иерусалим – город святой, Он докажет тебя за дела сынов твоих, опять помилует сынов праведных, славь Господа усердно. И многие народы издалека придут к имени Господа Бога с дарами в руках, с дарами Царю Небесному, роды родов восхвалят тебя с восклицаниями радостными, прокляты все ненавидящие тебя, благословенные будут любить тебя и все любящие тебя. И да благословляет душа моя Господа, ибо Иерусалим отстроен будет из сапфира и из марада, из дорогих камней, стены твои башни укрепления из чистого золота. Площади иерусалимские высланы будут берилом, анфраксом и камнем из зафира, и на всех улицах будет раздаваться Аллилуйя, и будут славословить, который благословен Бог, который превознесен Иерусалим на все веки». То есть он говорит, что Иерусалим станет центром мира, все человечество познает Господа, а город будет драгоценным, башни из золота, а мостовые из сапфиров и из марагдов. И это мы видим неожиданный отсылка к апокалипсису, потому что вот этот образ из книги Давида, мы видим, как он отражается в Новом Завете. Вот это эсхатологическое видение замечательное, которое дальше мы видим использован этот образ в книге «Апокалипсис. Видение небесного Иерусалима». Вот понимаете, насколько чудесная книга на самом деле. Какая поучительная история про милосердие, что она избавляет от смерти, от тьмы, избавляет от всех грехов. И такая надежда на будущее человечества, очень оптимистичная и укрепляющая в вере. Ну что, Мария, на сегодня все. А дальше мы продолжим читать неканонические книги. Дальше вот у нас еще немалый путь.
Что у нас дальше?
А сейчас даже вот скажу вам. Мы прошли книгу Давида, мы прошли книгу Юдифи, и сейчас, наверное, возьмем какую-нибудь пророческую книгу. Вот послание Иеремии, например. Книга пророка Варуха небольшая. Вот это как раз в следующий раз мы обсудим.
Ну что ж, мне осталось только напомнить, что сегодня программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!